Первый вопрос, который возникает в этой связи, это истерическая реакция Минобороны. Сначала они говорили, что точно не мы. Потом приплели французский фрегат «Аверн», который в этот момент делал какие-то запуски. Потом говорили о какой-то нештатной ситуации или о чем-то таком еще вроде критического инцидента. Потом все-таки нехотя признали, что сбились ПВО Башара Асада. Но тут же обвинили в очень жестких выражениях Израиль. Ну, очевидно, что Минобороны само по себе такое заявление сделать, наверное, не могло. Значит, оно было утверждено на самом верху. Эта ситуация, как она принципиально вообще меняет всю картину конфликта в Сирии?
Понятно, что те различные версии попытки, да, там, этот фрегат приплести, то ли еще чего-то, да, это они были связаны с тем, что просто думали, какое лучшее решение, да, вот, преподнести, как это все преподать, так как то, что сбили самолета Сагита, это было известно, естественно, заранее, радары у всех работают, да, было видно, кто по кому стрелял, шли консультации, как вот это все лучше преподать, чтобы, да, никого не обидеть, с учетом той ситуации, которая сложилась еще вокруг Идлиба, да, когда фактически Эрдоган с Путиным приняли решение, да, Шойгу сказал, что он в ближайшее время часы проинформирует об этом принятом решении сирийских коллег, да, то есть поставит их, условно говоря, перед фактом, чтобы окончательно с сирийцами как-то не поссориться. И вот здесь все, естественно, свалили на Израиль, хотя даже по картам Минобороны видно, что израильские самолеты F-16 и российские U-20 никогда их маршруты не пересекались при этом. U-20 летел на большой высоте, F-16, естественно, шли на низкой высоте, чтобы быть, да, как можно менее заметно для радаров и на большой скорости. То есть как можно было их перепутать? Здесь, конечно, вопрос компетенции сирийских военных, которые обслуживают зенитные ракетные комплексы. Вот.
Нельзя не вспомнить старый анекдот еще советских времен. Вы нам поставили ракеты «Земля-воздух», поставьте нам ракеты «Земля-самолет» теперь. Что именно израильские ВВС пытались уничтожить в провинции Латаки?
В провинции Латаки и Тартус это сейчас считались наиболее безопасные места для складирования той или иной техники. Поэтому там и создавались и военные предприятия с помощью Ирана, по некоторым данным, где могут производиться как ракеты, так и запчасти к ним, например, боеприпасы. Кроме того, там порт Баниас, да, через который идут основные поставки иранской нефти в Сирию. Но, кроме того, под этим предлогом туда же из Ирана идут поставки на этих же танкерах вооружений, другой техники, да, и невозможно каких-то даже и серьезных спецсредств, включая баллистические ракеты. Поэтому, конечно, провинции Латаки и Тартус служили до недавнего времени наиболее безопасным местом как для доставки туда грузов из Ирана, так и складирования там, потому что там рядом российские базы, Хмеймим и Тартус, и вот в расчете на их зонтик сирийцы, иранцы пытались там как бы обеспечить собственное складирование, да, собственных вооружений, да, чтобы они были как можно в большей степени защищены от возможных ударов со стороны Израиля, особенно в ближайшее время. Но, как видим, для Израиля границ не существует, да, если они видят где-то угрозу, они в любом случае действуют сообразно собственными, да, какими-то принятыми решениями, да, вне зависимости, где находится российская база, далеко или близко. Им важно сам факт наличия, да, угрозы, который может оттуда исходить, если там есть какие-то хаменистские структуры, их военные склады.
Израиль действительно много раз говорил, что где угодно, как угодно, и любыми средствами не допустит усиления Ирана и группировки Хизбалла, которые он поддерживает, в том числе и на сирийской территории. Как вы думаете, несмотря на этот инцидент, они продолжат свои боевые операции в Сирии?
Да, будут добиваться, я думаю, вне зависимости, да, от этой ситуации. Израиль не был бы Израилем, если бы он дал какой-то после этого задний ход. Конечно, они будут продолжать эти операции, и, скорее всего, они, наоборот, постараются довести до российского руководства, что в данном случае обвинять следует не Израиль, а Иран, Хизбаллу и другие проиранские группировки, которые, вот, прикрываясь российскими военными объектами на территории Латаки и Тартуса, создают собственные, да, базы, собственные военные производства в расчете на то, что российские военные базы им обеспечат какое-то прикрытие. Изначально же шла речь о том, что иранское присутствие в Сирии токсично, да, что с ним нельзя не считаться, и что если Россия втягивается в сирийский конфликт, в котором участвует Иран, Хизбалла и еще множество группировок, которые признаны террористическими, например, в Израиле и в США, то здесь, естественно, возникает угроза. То, что с ними будет продолжаться война вот этих стран, да, которые, считают, записали их собственные списки террористов. В этом Израиль с самого начала и говорил, наверное, еще с 2015 года, когда Россия начала разворачивать военные объекты.
Российские самолеты уже сбивали ВВС Турции. Российский самолет теперь, по крайней мере, такова позиция Москвы, уничтожен по вине Израиля. Под Дейр-эз-Зором американские ВВС уничтожили ту пресловутую колонну российских наемников из так называемой ЧВК Вагнера. Вот эти события все одно за другим. Вряд ли они, конечно, поменяют стратегию, да, и смысл российской военной операции в Сирии, но, может быть, они изменят хотя бы тактические подходы.
Они должны изменить подход, потому что, опять же, эти все операции связывают иранский фактор. Израиль бомбил иранские военные объекты в Латакии, в Тартусе, под Дейр-эз-Зором нанесли удар, да, по колонии проиранских группировок, в которой каким-то образом затесались бойцы российского ЧВК, то есть везде торчат так или иначе иранские уши. Надо решать проблему глобально, как вот предлагают Турции разделить давно уже умеренную оппозицию от радикалов, которые давно уже на самом деле разделена. Вот точно так же надо и проводить работу по разделению Сирии на проиранские структуры и там, где нет иранского присутствия. То есть создать зоны там, где бы, например, не допускалось вообще какого-либо присутствия иранских структур или иранских военных объектов или как-то с ними связанных, например, в тех же провинциях Латакии и Тартус. Только это решение сможет привести к тому, что ни российские военнослужащие, ни иные связанные с Россией объекты не могут, да, в дальнейшем подвергнуться ударам со стороны того же Израиля. Случайно.
Давайте вернемся, собственно, к вчерашним переговорам в Сочи. Их итоги стали для вас, например, неожиданностью? И кто вышел больше победителем, Эрдоган или Путин?
Если брать изначальные позиции, то победителем, можно сказать, все-таки вышел Эрдоган. Россия настаивала на проведении военной операции, которая сейчас, как мы видим, уже была отменена. Это значит, что Турция продавила, да, собственную позицию о недопустимости проведения военной операции в Идлибе. Это успех Эрдогана, который и продавил это свое решение во многом такими жесткими мерами, что начал вводить просто-напросто в Идлиб собственные дополнительные военные контингенты, показав, что такая операция может привести, да, к прямому столкновению с Турцией. А Россия, которая не была заинтересована сейчас портить отношения с Анкарой, пошла на такой компромисс и согласилась, по сути, с турецкой позицией, да. Хотя у Турции задача стоит не из легких, опять же, это борьба с Нусрой. Противодействие радикалам в Идлибе ложится целиком на Анкару. И для этого у Анкары, конечно, есть все возможности, но, с другой стороны, есть и много препятствий, как вот непонятно будет решаться вопрос, например, с действиями турецкой авиации, если дойдет, например, до прямого столкновения между Нусрой, да, и турецкими группировками в Идлибе. Пока что там небо для Турции закрыто, в отличие там, да, как проводилась операция «Щит Евфрата» или операция в Африне, да, то там действовала турецкая авиация. Вот как будут развиваться события здесь, сказать сложно, потому что если небо для турецкой авиации откроют, то фактически это значит, что Асад уже окончательно распрощается с возможностью проведения когда-либо военной операции против Идлиба.
Зоны деэскалации Идлиб уже существовала. И вдруг вчера мы узнаем о появлении новой зоны, которая также называется. В чем различие?
Это демилитаризованная зона. Это не зона деэскалации. Пока что вот мне лично еще, да, не до конца контуры ее прояснены. То есть говорят, что это будет 15-20 километров, но если исходить из первоначальных заявлений, которые попали в СМИ, да, от российского руководства, там говорят, что из этой зоны должны быть выведены оппозиционные структуры вначале, потом говорится, что только радикалы и тяжелая техника, и ничего не говорится про вывод тяжелой техники и вооружений сил режима. Поэтому первое, что мне что пришло в голову, что эти 15-20 километров будут только создано за счет оппозиции. А если речь идет об этом, то тут уже успех Эрдогана в переговорах не такой же и существенный. И второй вариант, да, это то, что все-таки милитаризованная зона, это большинство экспертов пока к этому склоняется, это то, что ось ее идет по нынешней, да, линии разграничения Асада и сил Асада и оппозиции, то есть это, условно говоря, 7,5, да, километров будет проходить по территории оппозиции, и 7,5 километров это будет затрагивать территории, которые подконтрольны Асаду. В таком случае можно говорить о том, что большая часть Идлиба будет по-прежнему находиться под контролем оппозиции. Еще важный вопрос – это трасса М5, которая проходит от Алеппо в Хамму и дальше в Дамаск. Вот один из ключевых вопросов – это открыть по ней движение. Так же, как по трассе М4, Алеппо в Атаке, соответственно.
А почему вдруг российский президент уступил турецкому президенту вчера? Что Эрдоган мог взамен пообещать Путину, и почему Путин согласился?
Скорее, Путин нечего было пообещать Эрдогану, да, для того, чтобы соблазнить его сдать Идлиб, да, то есть как это было в начале этого года, когда в обмен на проведение операции на юго-востоке Идлиба и восточной Гуте, Эрдоган получил возможность захватить у РПК кантон Африн. То сейчас, соответственно, Эрдогану предложить нечего. То есть все курдские территории находятся сейчас под зонтиком США, соответственно, за счет курдов, да, решить проблему Идлиба у Москвы. Поэтому Эрдоган просто-напросто зафиксировал тот статус-кво, который был, по сути, прописан в астанинских договоренностях. Москва сказала ясно Дамаску, что она на конфликт с Анкарой из-за Идлиба не пойдет.